Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня у нас официальная тема урока. Это я зачитываю, к чему приводят споры в еврейском народе. 24 телеги сожженных свитков. Почему именно такая тема? Вообще есть посты, не самые известные посты в еврейском народе. То есть известно, что есть те посты, которые все знают, обязательные посты, такие как 17-е Тамуза, 9-е Ава, к которым мы приближаемся. Но есть менее известные посты, которые тоже приходят нам напомнить о чем-то, сообщить о чем-то, приходят нас научить что-то. И очень часто мы забываем об этих постах, потому что они не являются необязательными. И несмотря на то, что когда-то было очень принято поститься в эти дни, сейчас же в наше время мы ослабели, большинство рабаним говорят, наших великих мудрецов говорят, что в наше время мы уменьшаем количество постов, хотелось бы, чтобы хотя бы главные посты люди постились, но, несмотря на это, все равно мы можем многое выучить из тех дней, в которые были установлены посты. И есть такой пост, который был установлен в пятницу, то есть день перед Шаббат, Хукат. Да, недельная глава Хукат, и в эту недельную главу, в пятницу этой недельной главы был установлен пост каждый год в память о том, что 9-го Тамуза, в тот год этот пятница выпала на 9-е Тамуза, были сожжены 24 телеги с святыми текстами. Мы об этом еще более подробно поговорим. И поэтому, да, у нас сейчас, с одной стороны, мы находимся, если вы находитесь в Израиле, то мы находимся в недельной главе Балак. Если же вы же находитесь за границей, то вы находитесь как раз в недельной главе Хукат и Балак. То есть мы как раз находимся в такое время, которое... К тому же у нас 10-е Тамуза, это сразу после 9-го Тамуза. То есть мы находимся примерно в те как раз временном промежутке времени, когда исторически эти события и случились. И именно поэтому я хотел бы вам рассказать о событиях, которые были примерно практически 800 лет назад, и что мы можем из этого выучить, что мы можем для себя взять из этих событий. О чем мы должны помнить? Да, вся еврейская история в целом это не просто событие, то, что было, это что можно выучить и насколько это актуально для нас и сегодня. И мы увидим, что это актуально. Да, это было не просто были сожжены 24 телеги со святыми книгами, но у этого есть последствия, у этого есть причины, и вся эта совокупность этих событий, она очень важна нам для понимания. Итак, как мы уже сказали, 9-го Тамуза, 1244 год по современному летоисчислению, по еврейскому летоисчислению это 5004 год, в Париже произошло страшнейшее событие. Еще задолго до этого французскими властями были собрано огромное количество рукописных текстов еврейской литературы, религиозной литературы, в основном это Вавилонский Талмуд, и произошло публичное сжигание этих текстов. Всего 24 воза, 24 телеги, наполненные, забитые свитками. Очевидцы свидетельствуют о том, что количество свитков доходило до 2500. А сейчас нужно задуматься, что такое рукописный свиток. Да, это не современные книги, которые печатаются, не знаю, в каких количествах экземпляров, раскидываются везде и всюду, и вообще не имеют практически никакой ценности большинство книг. А в тот период времени, мы говорим о времени до книгопечатания, когда все свитки, они рукописные. То есть сидит переписчик и месяцами переписывает книги. Мы можем видеть, что именно поэтому, если мы откроем какие-нибудь нееврейскую литературу рукописную, то разница в текстах будет между двумя списками будет огромная. Да, это как раз впечатляет, что еврейская как раз литература, она переписывается очень точно, и как раз рукописцы, они следили очень за своей работой, и Франция в тот период времени является центром Торы. Да? Через 60 лет после описываемых событий будет величайшее изгнание евреев из Франции, о котором мы когда-то говорили на 9 ава, когда 100 тысяч евреев были изгнаны из Франции. В тот период времени это был самый большой центр Торы, самое большое, как бы, наибольшее количество евреев, которые являются мудрецами Торы, жило именно на территории Франции. Да? Но мы говорим за 60 лет до этого, то есть когда еще центр Торы является Франция, все то софисты, то есть есть огромное количество центров изучения Торы, и это был огромный удар по еврейскому народу. Как это случилось? Давайте посмотрим. И тут мы должны обсудить такую интересную вещь, то есть как диспуты. Что такое диспут? Париж в 1241 году, тогда по старому стилю это 25 мая, которая приходится как раз на Паршат Балак, на недельную главу Балак. То есть именно да, вот примерно в то время, с которым мы с вами находимся сейчас по еврейскому календарю, это и случилось, происходит известнейший парижский диспут. Что такое диспут? Давайте небольшая историческая справка. Все время, когда евреи проживают в изгнании христианском и мусульманском, то они остаются меньшинством, которое, несмотря на все остальные народы, продолжает соблюдать свою религию. Да, как все, в общем-то, практически все, с кем встречаются христиане или мусульмане, они принимают насильно или ненасильно христианство и ислам, в отличие от евреев. Евреи остаются верны своей религии. И это очень тяжело признать и христианам, и мусульманам. И начинается такое понятие, именно в этот период времени, начинается такое понятие, как религиозные диспуты. Если раньше, во времена римлян, греков, в целом никого сильно не интересовало, что там евреи себе думают, то есть, да, философские школы немного, конечно, спорили. У нас есть упоминание о том, как Афинская философская школа спорила с мудрецами. Но в целом такое понятие, как диспут, не существовало. Простые идолопоклонники, они верили в свое, и им было совершенно неважно, во что верят евреи. Что не так происходит с такими мировыми религиями, как христианство и ислам, которые пытаются захватить весь мир, и они не могут сосуществовать на самом деле с иудаизмом, особенно в их те периоды, в те исторические периоды, когда они активно захватывают мир, и начинаются диспуты. Есть разница между христианским диспутом и исламским диспутом. Христианский, стандартный христианский диспут, на который вызывались многие мудрецы Торы, это спор между объяснением псуким, предложений в Торе, да, псуким в Торе. То есть как берутся разные пророчества, и христиане пытаются доказать из этих пророчеств свою точку зрения, а евреи доказывают, что это неправильно, да, и доказывают свою точку зрения. Так было построено много очень диспутов. Арабский диспут – это что-то другое. В арабском мире происходит, вот как раз в этот период времени, мы говорим о 11, 12, 13 и 14 века, происходит определенный кризис ислама. Там активно распространяется философия Аристотеля, о которой мы еще тоже поговорим. Это очень важно для нашего сегодняшнего урока. И большинство религиозных деятелей ислама, они диспут ведут не на объяснении Ветхого Завета, понятно, да, Танаха, а они спорят о философских понятиях и философии Аристотеля. То есть вызываются на диспут еврейские мудрецы, и начинается обсуждение философских понятий. Причем там нужно заметить, что философия, она была узкая, то есть было узкое понятие философии. То есть нельзя было придерживаться любых философских взглядов. Это было только, нужно было обсуждать только по философии Аристотеля. Тот, кто не признает философию Аристотеля, он, в принципе, назывался невеждой, и к нему даже его вообще не хотели слушать. Поэтому в арабском мире еврейские мудрецы должны были очень хорошо и точно знать философию Аристотеля. Мы еще это обсудим с вами, я надеюсь. Но вернемся к парижскому диспуту. Итак, 1241 год. Еще до этого появляется человек, в русской традиции он называется Николай Донин. Звучит даже немножко по-русски. Но кто такой Николай Донин? На самом деле Николя Динон или Николя Донин или Никола Ди Бонин. О, вот по-французски, скорее всего, наиболее так красиво звучит Никола Ди Бонин, который является человек-выкрест. Человек, который, еще будучи евреем, он выступает против мудрецов Торы. Он не признает устной Торы. Он признает только письменную Тору. Начинает распространять свои идеи среди евреев. И мудрецы выходят против него. Мудрецы, они замечают, что он начинает слишком, как сказать, путать людей, слишком влиять на умы людей. И объявляется херем, на его мнение, да, то есть его отдаляют от иудаизма. Не от иудаизма, а от общины, на самом деле, более правильно так сказать. И тогда он, понимая, что у него нет выхода его теориям, он переходит в христианство. Причем во многих текстах видно, что переход его в христианство был чисто политическим актом. То есть он настолько же, насколько он не верил в иудаизм, настолько же он не верил в христианство. И у него были там свои философские взгляды. Да, только такой вздуки, караим, не знаю, что-то в этом роде. Я читаю Танах, и что понимаю, то понимаю. Такой у него был подход. Но он активно ненавидит евреев, активно ненавидит иудаизм, и он решает написать работу о том, против устной Торы. Да? Ведь изначально, что ему наиболее не нравилось, он выступает изначально, его теория выступает наиболее против именно устной Торы. Символом устной Торы. Его сосредоточением является Вавилонский Талмуд. И этот Никола Донин, он в первую очередь выступает против Вавилонского Талмуда. И пишет известнейшее письмо на 238 страниц, 35 пунктов против Талмуда. В основном все эти пункты направлены на то, что Талмуд противоречит христианству, а следовательно его требуется запретить. На данный момент времени его письмо является очень известным. Оно хранится в Парижской библиотеке. Да, у него есть особое место в Парижской библиотеке. Это является известнейшим письмом против Талмуда, антиталмудическим. И в современной истории оно занимает огромное место. Но не только в современной истории, еще тогда это письмо вызывает большой взрыв. Он, зная Талмуд, он вышел из еврейских, он тоже был не простой ученик, а довольно серьезный талмудист в свое время, пока он не отошел от веры. И он обращается к папе Рипскому того периода времени и к королю Франции Людовику IX и представляет им всю информацию о Талмуде. Они разгораются, гнев разгорается их христианский пыл. Я напомню, что это как раз периоды крестовых походов, когда вся Франция, она довольно-таки в благородном гневе на евреев за все, что за крестовые походы. Это как раз за 40 лет до того, как христиане потеряли последний оплот на Святой Земле, то есть это самый конец крестовых походов, когда им уже тяжело, да, от того, что они теряют Святую Землю, и их религиозный гнев горит, и они объявляют диспут. Ну, не просто объявляют диспут, они просто хватают четырех самых величайших мудрецов Торы Франции и сажают их под арест, каждого в отдельную камеру, так, чтобы они не могли договориться, и по одному допрашивают. Как раз этот Николай Донин и ведет допрос. Он каждому из четырех мудрецов задает те же самые вопросы. И да, мы не знаем, то есть, и мы видим, что они все отвечают одно и то же в целом. И это их спасает. Кто и были эти мудрецы? Это многие из них очень известные мудрецы до сих пор. А глава еврейского мира того периода времени, глава мудрецов Франции того периода времени, глава тософистов – это Рабейну Йехиэль Мепариз из Парижа. Величайший талмудист, которого первым приводят на допрос. Он пытается уйти от допроса, пытается попросить, чтобы его не заклинали, попытается сказать, что он не является представителем всего еврейского народа. Потом он сообщает им, что даже если вы сожжете все, будут сожжены все свитки Торы во Франции, не свитки Торы, извиняюсь, свитки Талмуда во Франции, то все равно евреи распространены по всему миру и всего не сожжешь. Но, несмотря на это, диспут начинается, его король обязывает его выйти на диспут. Кроме него в диспуте также участвуют, я зачитываю, да, Рабейну Йехиэль из Парижа, я зачитываю, чтобы быть более точным, его во Франции называют Сир Ивиш, Рабейну Шмуэль бен Шлому, которого называемый во Франции Сир Муриль, Рабейну Иуда бен, Рабейну Давид из Мальона и Рабейну Моише из Куцы, Рабейну Моише из Куцы, Сарми Куцы, тот человек, который впоследствии напишет книгу «Смак», большую книгу заповедей. Уже после того, как будет сожжен Талмуд, он пишет специальную книгу, чтобы сохранить знания Талмуда. Мы об этом еще, наверное, поговорим. Всем четверым задаются вопросы. В основном это вопросы, которые о Йешу и о его учениках, матери и так далее, что Талмуд противоречит христианским знаниям. На самом деле, давайте скажем, что скорее всего это правда, что Талмуд противоречит христианским знаниям, но мы не знаем точно, правда, Йехиэль Мепариз считал ли он так или нет. Но он отвечает на вопросы, говорит, что в Талмуде, в тех местах, о которых его спрашивают, говорится о другом человеке, что за 200 лет до нашей эры жил еще один Йешу, и Талмуд говорит именно о нем. Диспут он напечатан, не знаю, на русском напечатан, на русском, на иврите он напечатан. Один из учеников Рабби Йехиэля Мепариза, сам Рабби Йехиэль, он приводит этот диспут, но потом один из его учеников написал его в более литературной форме, но все вопросы были и ответы были сохранены в диспуте. Диспут был издан, например, в книге 27-го года Оцер Викухим. Я его, например, себе распечатал из переиздания 69-го года. Диспут в основном, то есть этот диспут отличался тем, что вопросы задавались не как спор на отдельные псуким из Танаха, а именно поймать евреев на каких-то проблемных местах в Талмуде, доказать, что в Талмуде написаны какие-то законы, которые против неевреев и так далее. Что интересно, да, это было в недельную паршат, я напоминаю, что как раз вот мы сейчас находимся в недельную паршат Балак, история о Биламе. И что интересно, в этом диспуте один из первых вопросов тоже был про Билама. Да, это тоже было во время недельной главы Балак, сам диспут. И его спросили о Биламе тоже. Его спросили, что в Талмуде написано, что еще во времена Талмуда Билам находится в Гиеноме, его судят постоянно очень страшным способом. Те, кто хотят, могут в Талмуде посмотреть, как именно судят Билама, пророка Билама. И у него спросили, как такое может быть. Тогда он отвечает, что Билам судится меда кенегед меда, то есть по своим действиям он совратил еврейский народ. Да, он был тем советником, который придумал мидьянских женщин подложить под евреев, в результате которых чего погибло 24 тысячи евреев. И в связи с этим его судят, в соответствии с этим до сих пор его судят за его грехи. Теперь, в чем, почему в этот суд засунули, в этот диспут засунули Билама? Это очень интересный вопрос. Интересно, что весь диспут в основном про Ешу, да, и про его либо учеников, либо его маму, мать. А тут почему-то заговорили о Биламе. Ведь Билам, почему? Потому что Билам это единственный пророк, упомянутый в Танахе, который не еврейский пророк. Да? Это не еврейский пророк, которого Всевышний посылает. Ну, на самом-то деле он его не посылает, он сам идет, но в итоге он разрешает ему идти. И вместо того, чтобы проклясть еврейский народ, он его благословляет. То есть, если мы посмотрим без наших комментаторов, без Раши, просто сам текст Танаха, то получается, что в итоге Билам, он благословил еврейский народ. Он вроде как ничего, мужик. Да, то есть, если мы не будем брать всех комментаторов, не будем брать того, что Раши приводит, каких он приводит истории о Биламе из Талмуда, то из самого текста Торы получается, что он не такой плохой. А в Талмуде он ужасный. Да? То есть, там написано все, что на самом деле, кем на самом деле является Билам. И поэтому в некоторые периоды времени евреям было очень тяжело, что единственный нееврейский пророк так к нему Талмуд относится. Именно поэтому, да, именно в диспуте один из вопросов был против Билама. Но мы-то знаем правду, да, в нашей недельной главе, я надеюсь, что все прочитают именно правду о Биламе из Раш и узнают из других, и из Мидрашим, как на самом деле себя вел Билам и кем он на самом деле является. Хотя даже да, есть такой известный в России Валаамский монастырь, и одно из мнений, что он назван в честь пророка Валаама, то бишь Билама. Билам на русском называется Валаам. Да, ну, есть мнения другие. Возможно, что одновременно он по двум вещам был назван. Но, да, то есть одно из мнений, что именно в честь этого пророка был назван один из известнейших российских монастырей. И один из древнейших российских монастырей. И да, мы видим, что в целом в христианстве и у неевреев отношение к Биламу совсем другое, довольно-таки положительное. И именно поэтому, это да, одна из сторон диспута, об этом я хотел просто рассказать, потому что мы как раз находимся в недельной главе Балак, и это, мне кажется, очень интересно, да, что как по-разному можно читать текст Торы, когда ты не имеешь за собой те комментарии Раши, когда ты не имеешь не читаешь то, что нам передали через поколение наши мудрецы Торы. Итак, в итоге все четыре мудреца ответили на те вопросы, которые им были заданы, ответили положительно. Король Франции Людовик IX признал эти ответы, согласился с ними, и диспут заканчивается. Все украденные у евреев свитки, собранные свитки, они были сохранены, но даже некоторые были возвращены евреям. То есть начинается определенное облегчение. С момента, еще до, незадолго до диспута и в момент самого диспута было очень большое антиеврейское движение во Франции, но после диспута накал спадает, даже некоторые книги были возвращены евреям. Но человек, который особенно положительно относился к евреям, это глава города Шанц. Шанц в тот период времени является тоже одним из центров, еврейских центров, французских еврейских центров. он скоропостижно в течение года умирает страшной смертью. И священники связывают это с тем, что он вернул книги евреям. Приближенные к царю католические лидеры, они объявляют, что диспут на самом деле был евреями проигран, и возвращение книг незаконно, и нужно все вернуть и захватить заново. И тут объявляется в 1244 году, 9-го, этого день выпадает на 9-е Тамуза, и на пятницу, недельной главы Хукат, были собраны в районе 2000, а то и более 2000 свитков, рукописных свитков, на центральной площади Парижа, и они предаются сожжению. Понятно, что свитки горят долго, это кожа, и очевидцы говорят, что полтора дня, а то и два дня пепел разносится по Франции, по Парижу, свитки горят, евреям это тяжело, больно видеть, но на этом все не заканчивается. С этого момента начинается гонение на Талмуд. В 1248 году еще раз сжигают книги в большом количестве. В Италии, в папских областях начинаются огромные сжигания Талмудов также. По всем католическим странам начинаются гонения на Талмуд. В 1254 году выходит во Франции закон, что запрещено держать Талмуд у себя дома. И человек, у которого будет найден Талмуд, он изгоняется из Франции, лишается всего имущества. И именно с этого момента Франция остается практически без религиозной литературы. Да, евреев Талмуд запрещается, и он почти полностью из Франции практически полностью пропадает Вавилонский Талмуд и многие другие книги. И в этот период времени наступает страшная, наступает цензура. Французские католические лидеры понимают, что в их руках уже Талмуд находится практически в их руках, а следовательно, они могут устанавливать правила. И именно тогда, именно по тем пунктам этого Николая Донина, по которым он писал, что там проблемы, места, которые не соответствуют в Талмуде христианству, именно эти места начинаются зацензуриваться. Особенно, особенно за этим хорошо следили, когда появляется книга печатания. Когда появляется книга печатания, у евреев нет собственных типографий. Они их печатают. Они обязаны печатать книги в нееврейских типографиях, а нееврейские типографии находятся под католической цензурой. И ведет проверка всех изданий Талмуда, чтобы они соответствовали цензуре. Из них были вырезаны все места, которые не соответствовали христианству, противоречили христианству. На данный момент времени многие из них были возвращены. По таким книгам, например, вот как раз именно вот в Икохе Ихиэля из Парижа, мы как раз видим, там приводится как раз текст, настоящий текст Талмуда, приводится вопрос Николая Донина с текстом, настоящим текстом Талмуда, когда мы можем видеть, как он выглядел до цензуры. Кроме того, есть еще некоторые пути найти нецензуренный Талмуд, один из самых ярких примеров Вавилонского Талмуда без цензуры, это Талмуд, который находился в Византии, то есть в Восточной Римской империи. Там православная церковь не вводит цензуру на Талмуд, и она конфисковывала Талмуд, поэтому конфискованный Вавилонский Талмуд из Византии переехал в Киев, из Киева переехал в Ленинградскую публичку, и на данный момент находится в публичке, в публичной библиотеке, да, полное собрание Вавилонского Талмуда без цензуры, из которого в 90-е, когда доступ в публичную библиотеку стал публичным, то из него издали определенные места, которых до сих пор не было у евреев, до сих пор мы не знали о том, что они были зацензурены. И в 90-е мы наконец-таки удостоились того, что они были возвращены. То есть это основной удар, который был нанесен по нам, что у нас даже вырезали из Талмуда определенные места. Но это было страшное событие, страшный удар для евреев. Все эти постановления, которые запрещают учить там, запрещают его переписывать, запрещают его хранить у себя дома. Но и само сжигание было очень тяжело евреям перенести, и они задали вопрос. В тот период времени мы понимаем, что пророчества в еврейском народе не существует, Руах а-Кодеш практически пропал, но есть путь узнать, что от тебя хочет Всевышний. Очень интересный путь, который был очень принят в Европе того периода времени, а именно вопрос во сне. Ты должен был себя духовно очистить, задать определенный вопрос, и во время твоего сна мог прийти ответ. Они задали вопрос о том, почему были сожжены книги, и получили ответ. Это хукат атура. Это непонятная часть Торы. Скрытая часть Торы. Хука, да, мы напоминаем, что такое разница между Мишпатим и Хуким. Мишпатим – это законы, которые можно понять рационально. Хуким – это те законы, которые рационально понять мы не можем. И у них есть какой-то скрытый духовный смысл. Например, это те законы, о которых написано в Талмуде, что неевреи смеются над нами, потому что не понимают глубины этих заповедей. И также пришел ответ еврейским мудрецам, что сжигание Талмуда – это не просто решение Людовика IX, это вынесенный приговор с небес еврейскому народу. И это скрытая часть Торы, которую так не просто понять, да, это нужно это принять. Не нужно это понять, нужно это принять. Скоро мы поговорим о том, какие называются духовные причины сжигания. Почему это произошло? Есть определенные, у нас есть комментаторы, которые жили в тот период времени и указали, почему это произошло. И это очень важно для нас на данный период времени, потому что это остается до сих пор с нами. Как это остается с нами? Например, те вопросы, которые поднял Николай Донин против еврейских мудрецов, те вопросы, которые были заданы на диспуте, удивительно, но они были заданы в 1241 году, и до сих пор у нас их спрашивают. Есть зло, частное письмо 500, более, потом стало письмом 5000, 15 тысяч, то письмо, которое выпустили, подписались под ним даже определенные депутаты Государственной Думы Российской Федерации в 2005, да, если я правильно помню, году. Письмо против Шульхан Аруха. Да, если кто-то помнит, я не знаю, помните вы это или нет, выходило письмо, которое пыталось о том, что нужно запретить издание Шульхан Аруха, издание религиозной, еврейской законодательной религиозной литературы, как разжигающей межнациональную рознь. И то, что в этом письме те проблемы, те вопросы, которые поднимаются в этом письме, они не придуманы на пустом месте. Это именно те вопросы, которые задавал Николай Донин в 1241 году и на которые отвечал Ехьель Мипарис. То есть мы видим, что эти вопросы остаются актуальными. Неевреи до сих пор спрашивают все эти вопросы и пытаются запретить устную еврейскую Тору своего понимания того, что правильно, а что нет. Кроме этого, были еще последствия этих. Давайте поговорим еще о каких-то последствиях этих событий. Глава еврейского поколения Раби Хиель Мипариз из Парижа, он понимает, что невозможно находиться во Франции уже. Он видит, что все хуже и хуже становится ситуация. Да, в 1244-м сжигают. В 1254-м запрещают изучение Талмуда. А уже в 1306 году будет последнее изгнание евреев из Франции. Самое страшное и тяжелое изгнание, когда они были лишены всего имущества. 100 тысяч просто было выброшено из Франции. И он понимает, что жить практически невозможно во Франции. Еще 20 лет он обучает следующее поколение мудрецов. Потому что мы понимаем, свитков Талмуда не остается, учиться нужно устно. Устная Тора снова становится устной, но он видит, что единицы могут учиться запоминать устно. То есть не, изучение, устное изучение Тора, оно не находится на таком уровне, как изучение из книги. Он готовит следующее поколение мудрецов Франции и бежит в Израиль. Он бежит в Акку. В Акку, Акку в этот период времени еще остается Акским королевством крестоносцев. Там расположено одно из отделений французских ешив. Бейт Мидраш де Гаво де Париз. Высшее учебное, религиозное учебное, парижское учебное заведение располагается в Акку. И Раби Хельми Париз из Парижа убегает туда со своими ближайшими учениками и возрождает там ту ешиву, которая там существовала. У него более 300 учеников. И это как раз период, один из самых ярких периодов земли Израиля в 13 веке, когда на территории Израиля происходит возрождение еврейской общины, да, и происходит расцвет еврейской общины. Вплоть до захвата арабами Акко и уничтожения крестоносского государства и истребления всех евреев, которые жили в Акко. Так же, как крестоносцы, на прошлом уроке мы говорили о том, как крестоносцы истребляли евреев, живших в арабских городах, когда Палестина принадлежала арабам, также поступают арабы, истребляя вместе с крестоносцами евреев, проживающих в крестоносских городах. На данный период времени, если вы приедете в Акку, то вам покажут крепость крестоносцев, вам покажут очень много, что осталось от них, но вам никогда практически не расскажут о том, что одновременно с этим Акку является величайшим местом изучения Торы во времена крестоносцев и является центром вообще еврейской мысли еврейской жизни, потому что в этот период времени в Израиле, на земле, на Святой Земле практически нет евреев. И в Иерусалиме христиане запрещают проживание евреям. И только после того, как арабы захватили Иерусалим, туда могут приехать евреи, но мы, когда мы когда-то мы говорили о том, как Рамбан приезжает в Иерусалим, он находит там 3 евреев, да, всего лишь 3 еврея. В остальных городах Святой Земли ситуация не лучше, Рамла уничтожена, Сфат уничтожен и так далее. В Твери истреблена, Аза практически, в ней очень мало евреев, она принадлежит Египту, в ней, да, есть евреи, но община очень маленькая. И получается, что единственная процветающая община на Святой Земле в этот период времени, это как раз Акская община. И она обязана своим процветанием, как это ни странно, именно этому диспуту и именно сжиганию Талмуда. То есть именно после этого Рабейну Йехиэль бежит в Акку и возрождает там жизнь. То есть иногда мы видим, что отрицательные ситуации, они как-то положительно влияют на какие-то другие ситуации. Но это, конечно же, не обеляет сжигание. Кроме этого, есть еще страшные последствия этих событий. Это то, что в целом заканчивается период тусофистов во Франции. То есть самый большой расцвет времена, мы говорим о временах Ришоним, 13 век, 11, 12, 13 века изучения века нашей эры, который это самое большое изучение Торы во Франции, оно заканчивается. Только единицы могут учить по памяти. И величайший расцвет Торы, который был во Франции, он заканчивается именно в этот период времени с запретом изучения Талмуда. Но при этом, с другой стороны, так как был запрещен только Вавилонский Талмуд, то распространяются другие книги, известнейшие книги многих еврейских мудрецов, которые именно в этот период времени становятся, появляются на столах у каждого еврея, и именно с этого периода времени они входят в обиход. В те книги, как Рив, такая книга, как Рамбам, Закон Рамбам, такая книга, как Большая книга заповедей Смак. А теперь давайте перейдем ко второй части нашего урока. Это духовные причины этих событий. Мы понимаем, что каждый пост, не просто так был установлен пост в пятницу недельной главы Хукат. Пост мы не устанавливаем, потому что мы должны плакать о том, что было. Нет, мы должны задуматься о том, что было. Исправить это и сегодня. Понять, что же случилось тогда, и исправить это. Это как раз то, что мы говорим 17-го Тамуза, то, что мы говорим 9-го Ава. Да, это пост не о прошедшем, это пост о настоящем. пост о том, что это исправление, исправление на данный период времени. Это не просто плач на прошлое. Так что же произошло? Что именно, почему в духовном плане было это сожжение? Свет на это проливает рабейну Иле. Был такой человек, известный ученик рабейну Йона. Да? Рабейну Йона – это один из самых известных комментаторов времен Ришоним. Рабейну Йона Ахасид его называют. Он написал, наверное, самую известную книгу законов Чувы, законов возвращения ко Всевышнему, Шаарей Чува. Шаарей Чува – это книга, которая находится практически в любом еврейском доме. Книга, основная книга по тому, как нужно делать Чуву. Рабейну Йона не просто так пишет эту книгу. Он был одним из лидеров, выступающих против Рамбана. Да. И тут мы подходим к страшной вещи. Давайте коротко сейчас уже об этом скажем, а потом скажем об этом поподробнее. Рабейну Илель, ученик Рабейну Йоны, приводит, что основная духовная причина тому, что сожгли Талмуд, была в том, что незадолго до этого евреи сожгли книги Рамбана. Сейчас нам это тяжело понять, что величайший Маймонид, Рабейну Мойша Маймон, величайший комментатор еврейского народа, его книги сжигались. Сразу после его смерти некоторые комментаторы выступили против его книг, особенно против путеводителя заблудших Мурена Мухим, и начали сжигать их книги. И на том месте, на котором был сожжен Мурен Ухим, на этом самом месте сожгли Талмуд в Париже. И Рабейну Илель пишет, что в этом Рабейну Йона увидел, что это не просто так, что евреи были наказаны за то, что они повели себя неправильно, некрасиво с книгами Рамбама. И они были наказаны тем, что сожгли и Талмуд. Что же происходило? Что это за спор такой? Все, надо понять, что споры в еврейском народе – это страшная вещь. Да? И спор вокруг путеводителя заблудших – тоже очень страшная вещь. Рамбам, он был известный комментатор, он был известный мудрец Торы, который не только известен тем, что написал Мишна Тойра, Ята Хазака, да, краткое содержание всех законов, он написал книгу, как бы, в которую вложил всю письменную Тору, но также он написал книгу по философии, скажем так, «Путеводитель заблудших», Муре Невухи. В этой книге он приводит какие-то основы теории Аристотеля. И когда эта книга попадает к некоторым мудрецам, которые были далеки от философии Аристотеля, которые занимались, особенно комментаторам, которые занимались изучением Каббалы, им кажется, эта книжка слишком чужой. Они опасаются, видят большие опасения в этой книге, и они выступают против нее. Особенно выступал против нее у нее учитель Рабейну Йона. И возникает большой спор в этот период времени. И особенно страшно, как проходит этот спор. Спор проходит ужасно. Обе стороны ведут себя некрасиво. Да? И это то, что происходит. В чем проблема? Одни сжигают книги Рамбама. Мы понимаем, что у них есть какие-то претензии к книгам Рамбама. Но это не наш путь. Цель не оправдывает средства. Это не наш путь сжигать книги величайшего мудреца Торы. Даже если ты в чем-то не согласен с каким-то постулатом, это не наш путь. С другой стороны, те, кто выступает за Рамбама, они нанимают лжесвидетелей, чтобы лжесвидетельствовать на тех, кто выступает против Рамбама. Их ловят, нееврейские судьи их ловят на этом лжесвидетельстве. Отрезают языки. 10 языков величайших мудрецов Торы были за это отрезаны. Да, мы видим, что со всех сторон идет очень некрасивая борьба, и это больно видеть. И эта борьба выливается в то, что Всевышний наказывает еврейский народ. Всевышний приводит к тому, Всевышний наказывает тем, что сжигаются святые книги, приводит к тому, что наказывают мудрецов Торы, они были, им выгоняются из Франции, да, то есть некоторые из них лишаются имущества и так далее. То есть мы видим, что происходит наказание. Наказание за то, что люди, погружаясь в спор, они забывают совершенно, в чем была их цель. У них, может быть, была когда-то святая цель, но их цель, как мы уже сказали, не оправдывает средства, и средства у них ужасны. И это то, о чем мы должны, мне кажется, помнить. Как раз вот у нас приближаются три недели между 17-м Тамузом и 9-м Авом. Мы помним, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. И когда мы читаем о некоторых спорах в еврейском народе, к сожалению, мы видим в них вот эту вот как раз беспричинную ненависть. То есть если изначально, может быть, еще споры были на каких-то святых, по святым причинам, хотя и тогда никакого оправдания в действиях человека не было, но в конечном итоге там просто все выливается в какую-то ненависть, двустороннюю ненависть, спор перерастает в спор, а не во что-то рациональное, к сожалению. Теперь Рабейну Йона, он видит сжигание Талмуда, он чувствует, что это связано с тем, что его учитель и он сам сжигали книги Рамбама, и он возвращается к Тшуве. Он обещает пойти на могилу Рамбама, попросить у него прощения. Он всячески начинает поститься, он страдает от того, что он сделал, и он пишет книгу «Шарей Тшува». Это как бы его крик ко Всевышнему, просьба простить его за то, что он был со своим учителем и относился к Рамбаму так, как он относился до этого. И он начинает, наоборот, учить со всеми своими учениками, он начинает учить Морен Невухим, чтобы показать им, что в нем нет никаких проблем, что эта книга совершенно правильна, в нем нет никакой проблемы, и что он пытается всячески вернуться к Тшуве. Да? Но, к сожалению, он не мог. Рамбам, как известно, похоронен в земле Израиля в этот период, в земле Израиля. Происходят войны, как мы уже сказали, да, тяжелая очень ситуация между крестоносцами, арабами, все очень тяжело. Рабейну Йона не может попасть в землю Израиль, и в итоге его ученик пишет, что его учитель умирает страшной смертью. Рабейну Йона умирает скоропостижно и страшной смертью именно за то, что так он сам считал, что именно за то, что он не выполнил своего обещание попросить прощения на могиле у Рамбама. Как это ни страшно, практически все книги Рабейну Йоны были потеряны, кроме как раз Шарей Тшува. Это книга, которая осталась на поколение. Это книга, которую можно найти в любом бейт-мидраше, которую учат постоянно в ешивах. Да? И это крик о том, как раз это крик о том, что мы говорим, извиняемся за то, что было. Тут, да, сейчас нужно понять, что такое, почему возник такой спор вообще между из-за Мурен Невухим, из-за путеводителя заблудших, если основное, сейчас уже знать правду практически невозможно. Основная точка зрения в том, что Рамбам видел, что многие мудрецы, что очень многие мудрецы Торы начинают углубляться в философию Аристотеля и забывают уже о Торе. Проблема исламского мира того периода времени, как мы уже сказали, да, и говоря о диспутах, была в том, что они слишком погрузились в философию Аристотеля. И они уже считали, что заповеди их не нужно делать. Это заповеди, это что-то символичное. Нужно только философски познавать Тору. Философски доходить до глубины смыслов. А вот эти вот материальные действия, они совершенно не имеют никакого смысла, как нас слышал. И Рамбам приходит сказать, да, особенно в третьей части он это кричит. В третьей части Мурен Невухим, как это ни странно, к сожалению, в современных изданиях то издание, современное издание русское, которое попало мне в руки, его издали такие же философы, которые, против которых, скорее всего, эта книжка и была написана. И они не издали вторую, третью части Мурена Ухим на русском языке, а только первую часть, только та часть, которая наиболее обсуждает философские понятия. А вот почему-то описание заповедей, основную часть Мурена Ухим, они не издали. Почему? Очень просто почему. Это то, как раз чего боялись наши мудрецы Торы. Есть определенные философы, которые берут Мурена Ухим, отрезают от него часть и оправдывают себя в том, что они изучают только философию. На самом деле книга Мурена Ухим направлена наоборот, направлена на то, чтобы вернуть этих философов к Торе. Сказать, что человек, который просто соблюдает заповеди, у меня тут сказали, что я в целом не прав об этом переводе, к сожалению, перевод, о котором я говорил, изначально там издана статья Иерусалимского университета, и в предисловии, мягко говоря, там приведена только теория Иерусалимского университета, которая не соответствует теории основному подходу мудрецов Торы к Мурену Ухим. А изучение, кроме того, мне тут написали, что переводчик, который перевел на русский язык, он специально выучил арабский. Скажем так, Рамбам просил, чтобы переводили не дословно его книгу, а переводили его книгу, а Мурена Ухим надо было переводить не дословно, а сохраняя смысл. И основным переводом считается перевод Ибн Тибона, человека, который жил во времена Рамбама и переписывался с Рамбамом, и консультировался с Рамбамом, как правильно перевести его на иврит. Современные переводы на иврит, и не только на иврит, людей, которые считают, что они знают современный арабский язык или древний арабский, на котором Рамбам говорит не на современном арабском языке, они спорны, мягко говоря. Извините, что я так выступаю активно, как бы, но да, считается основным переводом, всегда считался перевод человека, который жил во времена Рамбама, переписывался с Рамбамом. Сам сын Рамбама, Рабейну Авраам, свидетельствует о том, что это наилучший перевод Мурена Ухим. И да, Шмуль бен Ибн Тибон, известнейший переводчик, который перевел не только Рамбама, но перевел огромное количество арабской литературы на иврит. И в этом переводе ярко прослеживается то, что Рамбам пытается вернуть философов на путь истины, показать, что в первую очередь нужно соблюдать заповеди, а уже на это настраивать философию. А некоторые переводы, к сожалению, выглядят так, что они как будто Рамбам писал против каббалистов, а не против философов. Тут мне написали еще раз, что Рав Капах счел нужным сделать новый перевод. Он, мягко говоря, не философ Аристотелев. Да, но Рав Капах, его этот перевод тоже довольно-таки спорный в современном мире. Сам Рав Капах, известно, что он был главный раввин, раввинским судом Израиля. Рав Капах был, ему была заклят, на него была возложена клятва, что он не из той группы тайманим, выходцы из Таймани. Рав Капах, как известно, был выходцем из Таймани. В Йемене есть группа евреев, до которых не дошла каббала. Они, в общем-то, есть определенная группа, которая придерживается теорий антикаббалистических, опровергает Зор и Каббалу, и на основе этого очень комментирует в определенной форме многие вещи. Раб был заклят, что он не относится к этой группе, потому что из текстов его перевода слышалось, что он тоже выступает против каббалистов в целом. Поэтому, я извиняюсь, я понимаю, что как бы все, но да, основным переводом в еврейских батей-мидрашот, стандартных батей-мидрашот, все равно остается тот перевод, который был самим Рамбамом и сыном Рамбама признан, а именно перевод Шмуэля ибн Тибона. И в нем ярко видно, и на протяжении всех веков мы видим, что на протяжении всех веков мы видим, что этот перевод, он считается всеми комментаторами признанным. И в нем мы видим, что в этом переводе мы видим, что Рамбам борется в основном, как я уже сказал, с опасностью того, что философы углубятся в свою философию и перестанут соблюдать заповеди. Это то, чего боялись. И когда некоторые философы берут Мурену Рухим и делают из него то, что они хотят, больно, это больно, это больно смотреть, но именно это как раз и является тем, чего боялись и за что боролись. Но, как мы уже сказали, боролись методами некрасивыми. И да, за это как раз Рабейну Йона, он разочаровался именно потому, что это были неправильные методы. Методы были страшные, и именно из-за этого они были наказаны. Комментаторы пишут, что не только, кроме сожжения свитков Талмуда в Париже, и наказана была также акская община, что во время захвата Акку, арабами Акку было разрушено. Акка в этот период времени является как раз центром борьбы с книгами Рамбама. И в этом видят разрушение Акку, в разрушении еврейской общины Акку видят как раз, что причиной ее является то, что они выступили против книг Рамбама. И сжигание Талмуда во Франции тоже причиной этого сжигания видят как раз тоже борьбу с книгами Рамбама. Но да, мы должны из этого выучить. Что мы должны из этого выучить? На мой взгляд, что в первую очередь мы должны из этого выучить, что споры, к чему приводят споры в еврейском народе. Да? То есть мы видим, что когда мы боремся за что-то, что мы думаем, что мы считаем правильным, но используем для этого неправильные методы, это приводит как раз к разрушению еврейских общин, это приводит как раз к сжиганию наших святых текстов. Поэтому, мне кажется, что мы должны, вот мы приближаемся к трем неделям, и мы должны поработать над собой в любви к еврейскому, к любви к каждому, к любви к еврейскому народу. И спасибо за урок. Большое спасибо. До встречи.
Спасибо вам, рав Мордехай, за урок. И у меня такой вопрос. Вы упомянули, что пост в пятницу недельной главы Хукат. Это получается завтра утром?
То есть, подчеркнем, да, что это есть разница между... То есть, если мы говорим о Израиле, то у нас Хукат уже прошла. А вот что касается за границы, то там, да, завтра утром тот, кто хочет как бы попоститься пост праведников, то есть пост праведников в пятницу недельной главы Хукат, и за границей как раз сейчас будет Паршат Хукат и Паршат Балак, и, следовательно, как раз за границей и завтрашний день – это как раз день поста праведников.